Я уже приезжал к вам год назад и проводил такую ознакомительную лекцию по Сведенбургу. И я думаю, там я как бы постарался представить эту личность для людей, которые, возможно, о ней ничего не слыхали. Ну, я надеюсь, что большинство из вас, по крайней мере, это имя слышали, раз они решили прийти сюда и послушать. Но если и нет, то я думаю, если вы захотите узнать какие-то такие подробности сугубо для изначального ознакомления, то вы вполне можете прослушать ту лекцию. А сейчас бы я хотел познакомить вас с совершенно неожиданной стороной биографии этой, казалось бы, достаточно известной и выдающейся личности. А дело в том, что за почти 300 лет существования учения, которое в книгах у Сведенбурга называется «Небесным» или же «Учением, пришедшим с неба», и которое исторически уже обрело название «Новая Господня Церковь» или же «Новый Иерусалим», а казалось бы, у автора этого и, скажем так, человека, который подарил миру это учение, установилась вполне четкая и определенная репутация. И его биография, основные положения его учения кажутся абсолютно и досконально изученными и известными. За это время сложилась такая достаточно каноническая версия об этом учении и о его создателе, которая кочует достаточно в неизменном виде из одной биографии в другую. Если вы пороетесь, то на русском языке существует книга «Синесвита» о Сведенбурге, которая была издана в ЭСТ в книжне «Сведенбург избранная». И вот эта биография, переведенная с английского, я скажу, в общем, очень хорошая биография, является как бы наиболее яркой и известной версией закрепления вот этого канонического подхода к личности Сведенбурга и к, я бы так сказал, основным пунктом его откровения, на какой версии основан целый ряд, если не все, общины существующих его последователей в наше время. Но я, в общем-то, и сам, опираясь на такого рода источники и биографии, писал биографии, в которых тоже закреплял эту каноническую версию. Но не так давно мне пришлось познакомиться с несколькими книгами, которые совершенно изменили мое представление об этом человеке, о истории его внутреннего развития духовного, и да и вообще о многих основополагающих тезисах, на которых эта доктрина основана. Обе эти книги, к сожалению, не переведены на русский, но они существуют на английском языке. Если у вас будет желание, вы сможете найти и скачать их из интернета. Первая из этих книг – это книга очень известного теолога Альфреда Эктона. Это предисловие к изданному им английскому переводу книги Сведенбурга «Слово истолкованное». Но хотя она задумывалась именно как предисловие к шеститомному изданию, это неизданной прежде рукописи Сведенбурга, она сама занимает целый том и является, по сути, исключительно интересной как самостоятельная книга, описывающая развитие сознания Сведенбурга и открытие для него духовного мира. И вот из этой книги встает совершенно другой облик всех тех процессов, которые в результате привели к созданию вот этих вот многотомных собраний сочинения. А между прочим, книги, которые Сведенбург написал за свою жизнь, составляют 18 томов. То есть вы можете себе представить вот этот объем. И понятно, что по этой причине исключительно малое число людей прошло, если уж не все, то хотя бы там наиболее значительное положение этих книг. Такие люди были, но их было очень мало. Кроме всего прочего, существует исключительно хорошо задокументированная биография Сведенборга из других, так сказать, третьих источников. Воспоминания современников, его собственные дневники. Можно сказать, что биография этого человека была задокументирована лучше, чем биография, ну, практически любого человека 17 или 18 столетий. Именно обилие материалов часто создает определенного рода проблему, потому что они иногда противоречат друг другу, как воспоминания современников, ну и просто сложно охватить весь этот объем одним взглядом. Так вот, если внимательно приглядеться ко всем этим материалам, то можно сделать тот вывод, что каноническая версия, утвердившаяся в биографической литературе, с реальностью имеет только определенную внешнюю схожесть. В чем заключается эта версия? Она заключается в том, что Сведенборг родился как мальчик в очень благообразной семье епископа шведской лютеранской церкви, вырос, закончил университет, занялся природными науками, инотрофилософией и благополучно этим занимался до возраста 45 лет, когда у него начался определенный духовный кризис, когда его научное, рационально развитое мышление вступило в конфликт с его детской христианской верой. И в процессе преодоления этого кризиса ему было даровано от Господа совершенно новое духовное откровение, был открыт духовный мир, после чего он совершенно оставил все свои прежние научные занятия и занялся исключительно теологией и в какой-то степени теософией, написав дальше книжки, которые мы уже знаем, как его работы, которые возникли после открытия ему непосредственного общения с Господом и с другим миром. Так вот, на самом деле, духовное преобразование сознания Сведенборга началось не только с самых юных лет его жизни в мире, но можно сказать, что оно началось еще до его рождения. Его отец Яспер Сведенборг, очень известный епископ лютеранской церкви Швеции, был известен тем, что он сам имел сообщение с ангелами. Из его личных дневников есть записи, что он видал своего ангела-хранителя, что ангелы наставляли его, как писать его проповеди. И понятно поэтому, что атмосфера пиетизма, которая в его доме господствовала, не могла не оказать влияния на его детей, и прежде всего на юного Эммануила, с самого его детства. Как вспоминает Сведенборг, он постоянно присутствовал за родительским столом, за которым собирались самые выдающиеся священники и теологи шведского королевства, присутствовал при разговорах, где обсуждались проблемы спасения людей, приобщения к духовному, и он с самых юных лет был очень озабочен этими проблемами. В отличие от современных детей, которые имеют айпады, телевизоры и так далее, в то время детей мало что отвлекало. Максимум, что их могло отвлечь, это побежать поиграться на улице. Так вот, как я понимаю, юный Сведенборг больше был сосредоточен именно на беседах взрослых, на этом круге общения его отца. То есть теологи, священники, выдающиеся ученые своего времени. После того, как он закончил университет и приступил к собственной практической... Еще я хочу заметить, что с самых юных лет Сведенборг употреблял очень интересные практики. Как он пишет позже сам в своих работах, «Я впервые приобрел привычку дышать подобным образом, то есть практически неощущаемым дыханием, которое нечувствуемо, еще в раннем детстве, когда читал утренние и вечерние молитвы. Прежде чем я стал общаться с духами, мне было даровано узнать посредством обширного опыта, что дыхание связано через соответствие с мышлением. Как, скажем, в моем раннем детстве я намеренно желал удерживать свое дыхание, когда произносились вечерние и утренние молитвы». То есть там употреблено слово с самого раннего детства. То есть это наверняка, как только ребенок научился что-то лепетать и что-то произносить, он начал употреблять эти практики. Естественно, ребенок в таком возрасте сам не в состоянии ничего подобного изобрести. да и даже подражать кому-нибудь. То есть было некое влияние внутри его сознания. Им руководили, его вели, и его погружали, то есть его сознание, в такие состояния, которые, скажем так, многие взрослые люди начинают тренировать, только начитавшись определенного рода литературы, уже в достаточно взрослом возрасте. Как пишет здесь Сведенборг, вот как ему было открыто позже, дыхание соответствует мышлению. То есть, по его учению, сердце соответствует любви у человека, а легкие соответствуют мышлению. Соответственно, дыхание соответствует процессу мышления. По его учению, все, что существует в мире природном, есть лишь следствие, символы, отражение всего, что есть в мире духовном. То есть удерживание им дыхания было соответствием каких-то внутренних процессов, происходивших в сознании этого маленького мальчика с самого его детства, что коренным образом отличало его от всех других, пожалуй, детей не только той эпохи, но и многих-многих других эпох в этом мире. То есть уже тут мы можем отмечать, что мы имеем дело не просто с обычным человеком, а с человеком, который проявляет некие экстраординарные способности. Тут можно провести параллели с самим Господом Иисусом Христом, который в детстве тоже проявлял некие способности, которые вызывали изумление и в определенной степени даже ужас у окружающих. Хотя, конечно, то, что проявлялось в самом Эммануиле, не открывалось окружающим, потому что вряд ли он об этом рассказывал кому-то из взрослых, об этих своих практиках. Когда Сведенборг занялся своими собственными научными исследованиями, с самого начала приоритетом его было постижение не столько внешней механики природы, сколько тех внутренних причин, которые стояли за этой механикой. Для его сознания научные методы и результаты научных его исследований не были самоцелью, а были лишь инструментом для обретения гораздо более высоких постижений из некоего сугубо внутреннего источника. Здесь я хочу процитировать следующее место из книги Альфреда Актона, вот из этого предисловия книги о слове истолкованном, где он путем очень многочисленных исследований, бесчисленного количества документов на эту тему, установил следующую истину. Уже в годы своей юности, а также и ранней зрелости, Сведенборг, в основном сосредоточившись на механике и экспериментальной науке, тем не менее постоянно анализировал также и внутренние причинностные аспекты изучаемых явлений. Мы видим начало его спекулятивной философии уже в самых ранних научных работах, принадлежащих его перу. В 1717 году, а ему тогда уже было всего лишь 29 лет от роду, он написал книгу под названием «О причине всего». И в 1719 году книгу «Tremulation», в которой он пытался посредством анатомии и философии установить основополагающую причину человеческого восприятия. В 1720 году, все еще продолжая каждый день совершать все новые и новые экспериментальные открытия в области химии или же относительно всего относящегося к структуре тонких материй, он, тем не менее, отмечает, что у него интерес к чисто экспериментальной науке начинает постепенно уступать месту стремлению к более обобщающим, натурофилософским осмыслением результатов чужих достижений в этой области. Плоды этих его ранних исследований наглядно представлены в его книге «Химия и разнообразные наблюдения», опубликованы им в 1721-22 годах, а их дальнейшее развитие в завершенной космологической системе, которая помещена была в первом томе книги «Опера минералогика», опубликованной в 1734 году. Значительной особенностью этой книги является то, что хотя она в основном сосредоточена на описании принадлежностей самого последнего царства природы или же минерального царства, тем не менее она открывается исключительно глубокими размышлениями о сотворении всего из бесконечного. Тут мы уже видим основание для всей последующей философской системы Сведенборга, от которой он уже никогда не отступает. Более того, в одном из своих пророческих снов в 1744 году, созерцавшемся им в процессе открытия его духовного взора, ему было указано на эту его работу как на необходимейшее средство для дальнейшего продвижения и постижения сообщения между духом и телом, осуществляемого посредством восприятия. Каковым предметом он как раз тогда и занимался. И он свидетельствует за тем, что книга «Principia Regnum Naturalium», или же «Начало царства природного», было создаваемо с оглядкой на ту его первую работу. Так называемые чисто научные работы Сведенборга, к которым многие его последователи ныне относятся с определенного рода пренебрежением, как к некой шелухе, которая была отброшена с получением настоящего откровения, на самом деле при их чтении производят совершенно потрясающее впечатление. Не зря эти книги были переведены на английский язык аж в конце XIX века, причем были переведены и изданы полностью. Как вы понимаете, научные, чисто научные работы устаревают очень быстро. Кого, кроме историков науки, интересует статья, которая была опубликована 50 лет тому назад? Практически никого. Что очень, на самом деле, не всегда полезно, потому что там скрываются детали, которые теряются впоследствии. Но в любом случае эти статьи имеют чисто историческое значение. Книги же Сведенборга продолжали привлекать исключительное внимание и через 100, и даже через 200 лет после своего написания. В чем дело? А дело в том, что в этих книгах его опыты по, скажем, минералогии, по кристаллографии, по анатомии, по физиологии мозга служат лишь пунктами, от которых его сознание, отталкиваясь, входит в некие общие спекуляции, относящиеся к соотношению мира духовного и мира природного, неких тонких духовных чувств, которые обитают в человеческом сознании. У него есть исключительно интересная книга, например, о крови, об органах размножения, рациональная психология. Как анатомические, как психологические труды, это не имеет сейчас никакого значения. Очень интересно, например, слушать, что он за 100 лет до открытия кислорода догадался, что легкие очищают кровь. Но поскольку он не предложил механизм, оказалось бы, в чем эта ценность? А ценность в том, что он дал это истолкование, что легкие очищают кровь, именно из своего понимания того, что легкие соответствуют сознанию человека. И вот как сознание человека путем размышлений, путем определенного принуждения очищает его любовь, заставляет его менять стиль жизни, вот точно так же, он говорил, легкие очищают кровь. И вот эти физиологические процессы реальной физической крови, реальных легких, реальное сердце, они существуют лишь потому, что они являются символами, они являются отражениями, рефлексиями на уровне природном сознания человеческого, на самом деле самых главных, самых формирующих процессов, а именно процессов, происходящих внутри человеческого сознания. В более поздние времена у Сведенборга в личных записях появляются заметки о том, что для того или иного пункта в его книгах ему было даровано определенное и весьма явное подтверждение свыше того, что это является истиной. То есть он пишет, например, когда я писал такую-то и такую-то главу книги такой-то, мне был дан знак с неба, что это является истиной. То есть он был не просто ученым, который занимался перебором на линейном уровне научных фактов в научные же выводы. Он был именно натурофилософом, человеком, которому на каждый научный факт, которым он занимался, давалось из определенного внутреннего источника постижение каких-то внутренних тонких духовных процессов. Скажем, непосредственно в книге «Краткое изложение корпускулярной философии» появляется совершенно прямое свидетельство того, что его постижения были руководимы свыше. Там есть такая фраза: «Это все истина потому, что мне свыше был ниспослан знак». Дабы понять всю важность этого свидетельства, здесь необходимо отметить, что оно здесь относится не к какому-либо темному мистическому утверждению, по определению требующему ссылки на какой-либо знак выше, но к заключению чисто рационального свойства, родившемуся вследствие напряженного анализа того факта, что все в природе от первого до последнего геометрично и механистично. То есть все его откровения, в смысле научные открытия, а научные открытия у него были действительно очень значительны. Как я уже говорил, он считается основоположником как минимум нескольких научных дисциплин. Сведенбург считается создателем современной металлургии, которую он превратил из ремесла в промышленность. То есть его труды лежат в основе всей нашей технической цивилизации. Все это ему давалось неким определенным наитием свыше, а не перебором вариантов, каким занимаются большинство современных ученых. Но, как мы отметим, изначально Сведенбург не понимал на уровне, Сведенбург не видел на уровне рассудочного восприятия. Это что, уже время вышло? Да. Сведенбург не видел на уровне рассудочного восприятия, что него не сходит свыше определенное наитие. То есть это он воспринимал как некое личное озарение. Но на определенном этапе, а именно в 1744 году, в его сознании начали происходить события, которые начали ему показывать, что на самом деле это не какая-то его личная заслуга и не какая-то его личная гениальность, а что его сознание руководимо, направляемо свыше, а именно ангелами с небес. Появляется книга, которая называется «Дневник снов» или же «Журнал снов». Что это за книга? Сведенбург путешествовал по Голландии с целью осматривания каналов, которыми он как инженер очень интересовался. И вел дневник, где он записывал все свои наблюдения. И вот внезапно этот дневник прерывается, и начинается запись снов, которые его посещают его. Причем сны носят явно пророческий характер. Они указывают ему, что он должен будет делать в будущем. Они указывают ему, какие зла в его жизни он должен из себя истребить. Они указывают ему те цели, к которым он должен приближаться в своих научных работах. Тут я должен отметить, что на самом деле сны и научная деятельность являются не столь уж противоположными, как это может показаться. Достаточно известна история Менделеева, который свою таблицу элементов увидел во сне. Он утром встал и записал ее, и она оказалась совершенно верной, за исключением нескольких изменений. То есть вот такие откровения, которые приходят во сне, они у настоящих подлинных ученых, философов всегда являются присутствующим элементом сознания, хотя и не всегда упоминаются вслух. Например, очень известная история композитора Брукнера, который сказал, что всю свою седьмую симфонию он увидел во сне, ему там ее проиграли на скрипке. Только проснувшись, он ее записал. Но по большинству своему в таких случаях люди не имеют представления о том, что же, собственно, происходит в их сознании. Они воспринимают просто, вот как говорят, вот подсознание сказало. или там вот что-то изнутри пришло. У Сваденборга же начало открываться некое внутреннее постижение, потому что когда начались сны, ему параллельно со снами давалось истолкование того, что эти сны значат. Сны не являлись для него наставниками в подтверждении получаемых их результатов. Вот как я это уже отметил выше, он сначала получал результат с помощью рационального осмысления, а потом ему свыше давалось прозрение. То есть у Сваденборга не было, вот как у Менделеева, допустим, нечто того, что нисходит в готовом виде. Почему? Потому что Господь был заинтересован в том, чтобы развивать его рациональное мышление. Вот, можно сказать, вот, и человек верующий искренне верит, что ему Господь все может с неба спустить в готовом виде. И часто мы даже молимся: «Господи, пошли нам то-то, пошли нам то-то». Но на самом деле, почему Господь этого нам не посылает? Потому что ему нужно, чтобы мы учились думать и делать что-то сами. Ему несложно было бы подарить нам все и сразу. Но, как в свое время высказался, кажется, Руссо, или еще какой-то французский философ, не помню уж. Лучший способ использовать человека – это дать ему все и ничего от него не требовать. Именно поэтому Господь, который может даровать нам все, что угодно, освободить нас от всего, чего угодно, по большей части этого не делает и не допускает чудес в нашей жизни. Потому что чудеса, как ни странно, убивают мышление и развращают волю человека, особенно если они становятся для него регулярной практикой. Так вот, в отношении к Сваденборгу тут не было откровений вроде того, что было даровано Менделееву. Все, что он делал, он сначала делал именно рационально, как человек, зарабатывающий все тяжким мозговым трудом. Но потом ему было даровано подтверждение, что это является истинным. А для чего? Для того, чтобы именно наладить связь его сознания и заставить его воспринимать вот эти наития сознательно, а не просто как некие подарки от своей собственной гениальности. Как говорит об этом в своей книге о предисловии, вот опять же Альфред Актон, Сваденборг не был наставляем посредством снов, и он никогда не апеллировал к ним в качестве обоснования для идей, излагаемых им в своих сочинениях. Но размышления о своих снах в результате выявили для него необходимость практического приложения и гораздо более глубокого развития того учения о соответствиях и представительностях, необходимости формулирования которого еще в 1739 году его привели исследования в области царства всеобщей причинности. В 1741 году он декларирует намерение к написанию работы «Ключ к таинствам природным и духовным посредством соответствий и представительности». Учение, как он говорит в этой декларации, совершенно неизвестно еще миру. 2 года спустя он пишет в книге «Царство души», рассмотренное посредством анатомии, физики и философии, что посредством этого учения становится видимым то, что мир физический есть лишь символом мира духовного, после чего он приводит определенные примеры этого символизма. В 1744 году он, наконец, пишет обещанный им ранее ключ к таинствам природным и духовным. И затем, а скорее всего параллельно со своим журналом снов, а возможно даже и чуть ранее, он дает описание применения этого учения к истолкованию священных писаний. Именно держа в уме это учение о соответствиях, Сваденборг размышляет о своих пророческих снах этого периода и постигает частично их внутреннее значение. Вот для вас, наверное, это сейчас звучит не очень сильно, но люди, которые очень хорошо ознакомлены с устоявшимся мнением о том, как развивалось сознание Сваденборга, это заявление звучит буквально как набатный колокол, потому что большинство его читателей и даже последователей предполагает, что наука о соответствиях, которая является одним из новополагающих пунктов его учения, была ему дарована наитием свыше после того, как у него открылось сообщение с миром духовным и с Господом. А вот здесь видно, что эта наука была ему дарована гораздо раньше этого непосредственного откровения. И была дарована именно вот этим способом внесознательного общения с небесами, и он к ней пришел в определенном смысле путем рациональных поисков и рационального анализа того, что он видел в мире природном. С этой точки зрения становится совершенно очевидным, что рассматривать все его научные работы просто как шелуху, как подготовительные упражнения, это как черновик для некого будущего чистовика, которым являются его мистические и теологические работы, является абсолютно совершенно неправильным подходом. И более того, само откровение для него мира духовного происходило именно на основании его предыдущего ознакомления с тем, что он называет наукой соответствий и представительности. То есть, когда к нему начали приходить сны, вы знаете, обычно у людей часто возникает проблема. Вот мне пришел сон, что это значит? Ему давался сон, он когда просыпался, ему давалось вот это внутреннее постижение, которое он называет перцепцией, и постижение на основе науки соответствия. Он говорил, вот это в моем сне соответствует тому-то, вот это соответствует тому-то. Например, у него был сон о том, что он женился на прекрасной девушке. Ему было дано обоснование, что это означает его вхождение в какие-то очень высокие истины. Наоборот, ему был сон, что он общался с какими-то другими женщинами. Этот сон был ему о том, что он впадает в какие-то ложности и заблуждения своего сознания. И вот тут он начал осознавать, что он не имеет ни малейшего никакого прикосновения ко всем тем выдающимся научным достижениям, к которым он пришел до этого. Он пишет, я обнаружил, что я страдаю гордыней, что я склонен приписывать себе результаты, как мою собственную гениальность. Но на самом деле мне открыли, что все это даровано мне свыше, и моего личного участия в этом нет. И более того, любой человек является руководимым ангелами и духами таким образом, что все, что случается в его жизни, все, что приходит в его сознание, все это ему даруется и вкладывается свыше, с небес, из мира духов или из преисподней, в зависимости от того, хорошее это или плохое качество. В этом смысле, как он позже пишет, если бы человек не присваивал себе доброго, которое он получает через небеса от Господа, ему бы не присваивалось и не вменялось бы в вину то злое, которое в него приходит из ада, даже если оно прорывается в его действия. И что человек становится ответственным за зло и несет за него наказание, именно потому, что он присваивает себе то доброе, что ему дарит Господь. Весь дневник слов фактически у него – это процесс его преобразования, покаяния и очищения вот от этих внутренних зол, главным из которых была именно его гордыня собственной гениальностью, собственными научными результатами. То есть происходило уничтожение того, что называется человеческой собью и что является основой всякого греха, всякого зла в сознании человека. И вот этот процесс для нас остался в виде книги, которая называется вот этот журнал или же дневник снов, которая по прочтении, если читать его действительно с пиететом в сердце, оставляет совершенно потрясающее впечатление. Из всего сказанного здесь видно, что основы духовной космогонии, включая сюда науку соответствий и учение о степенях, а также убежденность в чисто символическом существовании мира природного по отношению к миру духовному, краеугольные камни его космогонии, потому что все учение Сведенборга стоит именно на учении о степенях, учении о соответствиях и учении о символичности мира природного по отношению к миру духовному. Так вот отсюда видно, что все это является достижениями того его периода, когда у него еще не было открытого сообщения с миром духовным и непосредственно с Господом, что произошло несколько позже. Отсюда следует, что общение Сведенборга с миром духовным на самом деле происходило и до, и после непосредственного откровения, и что он получал свои откровения и тогда, и после. Но просто разным был тот путь, которым он получал эти откровения. И поэтому его так называемые научные работы на самом деле являются частью этого откровения. И частью, благодаря которой можно понять многое такое, что остается вне сознания воспринимающего, когда он читает его чисто теологические работы. И вот теологические и мистические работы иногда кажутся написанными очень просто. И эта простота исключительно обманчива. Вот если взять его последнюю книгу «Истинная христианская религия», там вроде бы излагается христианская теология, очищенная от всех наслоений и заблуждений христианской церкви, которые в ней, как ракушки на корабле, накопились за последние 2000 лет ее существования. И когда ее читаешь, общее впечатление чего-то очень простого. Эта книга как бы обращается к сознанию человека, который вообще не очень склонен увлекаться мистикой, даже богословием. Но все это кажется простым, если не знаешь некоторых моментов, которые заключаются в его предыдущих работах. Почему? Потому что это откровение было ориентировано на все уровни человеческого сознания, даже на самых простых, примитивных людей, которые едва-едва в состоянии отличать духовное от природного, которые мыслят исключительно по пространству, времени и личности. Почему? Потому что это откровение было даваемо Господом для очищения сознания от тех ложностей и заблуждений, которые люди привнесли в то чистое христианство, которое они получили от Господа и не смогли сохранить его. Но, как говорит Евангелие, Бог дает Духа Своего не мерою. То есть, когда Господь не сходит со своим посвящением и откровением, он никогда не отмеряет маленькой плошкой, что вот вам это, а остальное вам не надо. Просто внутри этой невзрачной оболочки, этого сосуда, часто скрываются неисчислимые сокровища. И вот эти неисчислимые сокровища сокрыты в тех работах Сведенборга, которые обычные, даже его последователи, читают, я не говорю полностью, но хотя бы даже прикасаются очень редко. Это такие книги, как «Тайны небесные». Это такие книги, как «Ангельские премудрости», «О божественной любви», «Божественной мудрости». Это, в конце концов, его так называемые научные работы, в которых тоже сокрыты исключительно интересные вещи, касающиеся прежде всего внутренней и внешней космологии сообщения духовного и природного мира. Точкой перелома вот в этих двух способах общения небес с сознанием Сведенборга является книга, которая называется «De culto et amore Dei». Эта книга была написана Сведенборгом вот именно еще в этом своем первом состоянии, то есть общение с небесами вне сознательного восприятия этого общения. Но она отличалась тем, что впервые Сведенборг применил вот эти вот методы постижения в своем сознании не к различного рода научным доктринам, а к вещам, относящимся к Божественному Писанию. До этого он к Писанию не приближался, он занимался тем, что называется мирскими науками. Но когда его сознание приобрело вот это состояние, он прикоснулся к Писанию. Эта книга является вариацией на темы мифа о сотворении мира. Там присутствует создание Богом мира, Адам и Ева, вплоть до их поселения в раю и их супружества. И когда он опубликовал эту книгу, а она удивительно прекрасна, к нему начались большие претензии. Его обвинили в том, что он посмел тронуть то, что он как ученый не должен был трогать. Ну, я имею в виду критики. И что он пытается дать свою версию книги Священного Писания. Сведенбург очень обеспокоился по этому поводу. Тогда он пошел и взял книгу, саму книгу Библии, то есть первые четыре главы книги Бытия, и начал их истолковывать, руководствуясь вот этим методом, который был отточен им на мирских науках. И когда он завершил ее истолкование, он говорит: «Я увидел удивительное внутреннее согласование между книгой, которая вышла из моего, так сказать, теософского метода, внутреннего постижения, и книгой, которого было даровано путем исследования буквы Священного Писания». И завершив вот это толкование на 5 глав, на 4 главы книги Бытия, он переходит к истолкованию всего Священного Писания. Вот это вот будущее, вот этот манускрипт слова истолкованного, который оставался в рукописи и не был опубликован до середины 19 столетия. И вот начиная с этого момента, Сведенбург оставляет применение своего метода осмысления по отношению ко всему мирскому и применяет его уже исключительно к Священному Писанию. То есть он не просто оставил мирские науки как ненужные или, скажем так, бесполезные, а он просто сменил абсолютно поле своей деятельности. Когда он этим методом истолкования завершил книгу, истолкование первых двух книг «Бытия» и «Исход», попутно истолковав пророков, попутно истолковав ряд других мелких таких вот вещей, у него завершился этап осмысления, то есть метод внеличностного, такого восприятия внеличностного сонетия себя исчерпал. И вот тут происходит непосредственное явление ему Господа Иисуса Христа. И Господь его спрашивает: готов ли ты приступить? Он говорит: это ведомо только тебе, Господу. И тогда Господь ему открывает сознательное постижение соответствий духовного мира миру природному. Вот в чем разница. До этого он не видел непосредственно этого соотношения. Это было как бы ухом ловишь эхо голоса. А тут ты видишь того, кто произносит непосредственное лицо этого человека. Когда ему открылась книга Священного Писания или же Библии непосредственно, он увидел, что за всеми этими книгами стоит Господь Иисус Христос. Что Божественное Слово – это не просто книга человеческая о деяниях Бога, скажем, в мире материальном, а это есть откровение свыше, где каждое слово облекает и соответствует что-либо, относящееся к Господу в небесах и через небеса от вечности. Что когда человек соприкасается со Священным Писанием, он соприкасается с самим Господом Богом. То есть он с ним соприкоснулся. Это было не просто ему сказали, что он соприкасается, а он соприкоснулся. Когда Сведенбург пишет свои теологические, мистические работы, он делится своим собственным живым опытом. Причем опыт у него, естественно, происходит восхищение сознания в чисто духовное восприятие. Рассказывать же он им должен людям, которые говорят на языке телесном и мирском. И поэтому он обращает их в те формы, которые он заимствует из своего прежнего научного опыта, из своего опыта исследования и постижения Писания. И он создает новое откровение, где все, в свою очередь, является отображением его собственного личного опыта общения с Господом от вечности. И вот из этого опыта, из этого его откровения начинает вырисовываться совершенно новая космология восприятия соотношения мира духовного и мира природного. И суть этой космологии заключается в том, что центр Вселенной, центр всего сущего есть Господь Бог от вечности. Об этом Господе от вечности человеческое сознание не может сказать ничего положительного. Оно может воспринимать его лишь в отрицательных качествах. Например, что он бесконечен. Вот когда человек пытается придать слову «бесконечность» положительную оценку, он тогда пытается его представить в соотношениях времени и пространства. То есть Бога как некую вещь, только очень-очень большую, какую безгранично большую. А вот на самом деле имеется в виду, что Бог не обладает свойством конечности. То есть он вообще не имеет причастности ни к пространству, ни ко времени. Вот что значит бесконечный. То есть это как отрицательное определение. И, соответственно, все другие определения, которые человек может применить к Создателю Вселенной, они могут нести только отрицательное свойство. То есть они могут убирать из его сознания ложность. И когда эти ложности убраны, тогда правильное восприятие даруется Господом свыше. То есть человек не может положительно постигнуть Творца, но он может расформировать в себе ложности своего постижения о Творце, о Вселенной, о мире духовном, об ангелах, о жизни духовной. И когда эти ложности расформированы, тогда ему даруется истинное, подлинное восприятие. Когда расходятся тучи, то солнце воссиевает. Солнце не может воссиять по эту сторону тучи. Оно не может тучи превратить в солнце. Нужно развеять вот эти тучи заблуждений, и тогда появляется подлинное восприятие. Вторым пунктом его космологии является то, что Творец, поскольку он абсолютен, он является единственно сущным. Что значит единственно сущным? Это значит, что помимо него и не в нем не может существовать вообще ничего. Обычно люди представляют себе Бога как некую личность, существующую в материальной вселенной, или же как вещь среди вещей. Ну, от самых примитивных представлений, там Бог на вот этом вот твердом небе, и до сложных теософских концепций, где все равно Бог в результате оказывается лишь первым началом природы. Так вот, в той космологической парадигме, которую привносит в мир откровение, данное через Сведенборга, кроме Бога не существует вообще ничего. Это, кстати, в общем-то, можно понять иррационально, если подумать о том, что если Бог абсолют, то в абсолюте есть все, что не есть. И, соответственно, ничего не может быть вне того, что есть абсолютом. По этой причине все, то есть, что существует в сотворенной Вселенной, существует лишь в нем и из него. Как формулирует это Сведенборг в книге «О божественной любви, о божественной премудрости», «Господь от вечности, который есть Иегова, сотворил Вселенную и все в ней из самого себя, а не из ничего. Всякий, кто только мыслит по незатемненному разуму, видит, что Вселенная сотворена не из ничего». Ибо видит, что нет ничего такого, что могло бы сделаться из ничего. Ибо ничто и есть ничто, и сделать что-либо из ничто есть противоречие. Всякий, кто мыслит по незатемненному рассудку, видит также, что все сотворенное происходит из такой субстанции, которая есть субстанция сама в себе. Ибо только такая субстанция есть самобытие, из которого все, что есть, могло восприять свое существование. А как Бог один есть субстанция сама в себе, и поэтому самобытие, то ясно, что начало существования во всех предметах не может происходить ни из чего иного. Многие видели эту истину. Рассудок показывает ее, но никто не осмелился утвердить ее из того опасения, чтобы не прийти через нее к той мысли, что сотворенная Вселенная есть сам Бог, если допустить, что она от Бога. Или чтобы не подумать того, что природа произошла сама из себя, и что потому внутреннейшая природа есть то самое, что называют Богом. Таким-то образом многие, хотя и видели, что все приняло существование от Бога и избытие Его, однако далее этой первой мысли не смели отойти, боясь, чтобы как-нибудь не запутать разума своего в такой гордиев узел, из которого после они не смогли бы и выпутаться. Причина же, почему действительно не могли бы они после выпутаться из него, та, что они думали о Боге и о сотворении Вселенной Богом из времени и пространства, составляющих собственность природы. Понять же Бога и сотворение Вселенной из природы ни для кого невозможно, меж тем, как всякий, у кого только разум находится хотя бы в некотором свете внутреннем, может понять природу и сотворение ее из Бога. Ибо Бог вне времени и пространства. Хотя Бог сотворил Вселенную и все в ней из себя самого, однако же нигде в сотворенной Вселенной нет ничего такого, что было бы самим Богом. Вот это как бы одна из основополагающих идей этой космологии. Бог пребывает вне времени, вне пространства, вне материи и вне личностности. В нашем представлении о том, что такое есть личностность. Соответственно, когда Бог творит Вселенную, Он творит ее со всеми ее временами и пространствами, можно сказать, одновременно. Но тогда возникает вопрос, где же и как Он ее творит. И вот тут это четко обозначено. Бог творит Вселенную в себе самом, потому что кроме Бога не существует ничего, как Бога как Абсолюта. Причем Бог – это человек. Это не просто некий принцип абсолютный, все. Это человек. Наша человечность является отражением его человечности. И более того, не существует никаких других человечностей во Вселенной. Бог не может сотворить второго Бога. Он может сотворить восприемник, который мог бы воспринимать его человечность как свою собственную и жить как бы самим собой. Но в каждом человеке живет только Господь. Вспомните Евангелие от Иоанна. «Я буду в вас, и вы будете во мне, и мы будем единое». То есть во всей Вселенной есть только одна жизнь, одна личность и одно существование. Это существование Бога, бытия Божия. Где же в таком случае находится Вселенная? Так вот, одним из основополагающих оснований этой космологии является то, что Вселенная является частью сознания Бога от вечности, добровольно ограниченного. Как Абсолют может создать в себе неабсолютное? Он не может создать некую материю, которая бы с ним сосуществовала. Нет никакой такой материи, нет никакого духовного мира ангелов, которые бы сосуществовали рядом с Богом. Все это существует в сознании Божьем, которое само себя ограничивает, ограничивает, ограничивает. Согласно этой космологии, когда Господь от вечности творит Вселенную, Он сначала выделяет так называемое Солнце Мира Духовного. Что такое Солнце Мира Духовного? Ему соответствует Солнце Мира Природного. Вот можно какое-то представление об этом составить. И оно выглядит там, как огонь. Но в мире духовном нет расстояний и времен. Там это все видимость. Соответственно, Солнце Мира Духовного – это сам Господь, находящийся в глубинах сознания ангелов и духов. Все, что они видят вокруг себя, а они видят его точно так же, как мы видим свой материальный мир, все это только видимость. Но что тогда это Солнце Мира Духовного? А это восприятие самого себя вне самого себя. То есть Господь не может выйти вне самого себя, но Он может ограничить свое восприятие так, что Он начинает видеть себя как бы со стороны. Как бы. Потом Он ограничивает это сознание все больше и больше и больше, и появляются сферы мира духовного. появляются небеса, различные их уровни, 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 уровни. И в максимальном самоограничении происходит та сфера восприятия, которая называется сферой мира природного. То есть в мире природном связь, присутствие божественное практически невидимо. Но все, что мы видим и все, что мы воспринимаем в мире природном, оно существует только в восприятии Бога от вечности. Воспринимающего что? А что может воспринимать Абсолют? Да самого же себя. Каждое в Господе от вечности, все частности находятся в нераздельном единстве. Мы же воспринимаем эти частности по раздельности. Вот мы воспринимаем стол, стул, стену. И комплекс этих предметов мы воспринимаем как некую реальность. Самодостаточную, самосуществующую. Но когда физики копнули вглубь этой реальности, там не оказалось ничего. Об этом не любят говорить. Но квантовая механика показала, что там, где предполагали найти атомы, твердые частицы, основания материального мира, там не нашли ничего. Странное марево, колеблющегося, чего-то перетекающегося куда-то туда. Вот это утверждение Бора, что частица существует только пока ее наблюдаем. Когда ее не наблюдаем, частица не существует. Существует как бы пересечение энергии. То есть ученые начали сходить с ума, когда они слишком глубоко в это забрались. А почему? Потому что, согласно этой космологии, не существует мира материального как самостоятельной сущности. Точно так же, как, то есть в котором есть вот предметы, расстояния. А все это есть сознание Творца, ограниченное в себе до максимально минимального восприятия. Можно было бы сказать, что в этом учении мы имеем образец научного идеализма. Но, как отмечает другой исследователь этих трудов, Чарльз Августус Сталк в своей книге, вот что он говорит по этому поводу. Вполне возможно, что мой читатель, проглядывающий эти страницы, был еще не знаком с писанием Эммануила Сведенборга или же сугубо поверхностно ознакомился с их содержанием. В любом случае, его первое впечатление с большой вероятностью будет состоять в том, что он здесь знакомится с системой, построенной на базе идеализма. Вполне возможно, он будет поражен определенными чертами сходства и с большой вероятностью посчитает их совершенно идентичными. Но думать так будет очень большой ошибкой, ибо совершенно однозначно, что кроме определенного сугубо внешнего сходства между ними, философия духовного христианства в своих частностях весьма значительно отличается от идеализма Беркли. Ибо даже не очень глубоко сведущие в обоих этих системах никогда не спутают их между собой. Беркли установил, вне всякого сомнения, ту философскую истину, что объекты чувственного восприятия существуют лишь в постижении. И отсюда он вывел свое доказательство бытия Божия, от коего могущества зависит существование чувственного мира, предметности которого хотя и присутствуют в сознании, но произвести каковые оное для себя совершенно не в состоянии. И поскольку они меняются независимо от воли человеческой, и поскольку они лишены хоть каких-либо внешних причин для своего существования, то отсюда с неизбежностью следует вывод, что для их непрестанного сотворения Бог совершенно необходим. Но эти выводы смотрятся весьма несовершенными и незавершенными, если сравнивать их с той совершенной духовной формой, которую они обретают в формулировках нашего непревзойденного автора, руководимого наитием с небес. Ибо его идеальность пространства коренным образом отличается от берклиевской объективной реальности мира природного. Ибо у последнего пространство природы во всех его различных формах сотворяемо посредством непосредственного воздействия божественного могущества, тогда как в системе истинного, разворачиваемом для нашего постижения первым автором, предоставлена сцена, в которой даже мельчайшие частности человеческой жизни во всех ее чувственных формах видимы исполненными внутреннего смысла. Все внешние предметности там действительно творимы посредством Господнего света и жизни в восприемлющих сознаниях добрых духов и ангелов. Но они здесь вовсе не являются бессмысленными и случайными творительностями, ибо премудрость заключенного в их существовании смысла столь же неисчерпаема, сколь бесконечен их божественный источник существования. И теми же законами порядка, по которым они сотворяемы, они также и содержимы непрерывно в своем существовании. И этими законами являются законы соответствий, посредством которых все объекты их чувственного восприятия, как и все события жизни внешней, в своем создании посредством чувственных предметностей, есть представительствующими следствиями сверхчувственных причинностей. Каковые следствия показывают для сознания видимости пространства, несовершенства воспринимающей воли, и видимости времени или же в жизненной прогрессии несовершенства воспринимающего рассудка, ибо именно посредством ограниченности их конечностного состояния в течение божественной жизни и сотворяемая видимость пространства со всем разнообразием чувственных предметностей в соответствии с общим состоянием воли, сопрягаемое относительно ее соотношения к иным болительностям, а также видимость прогрессии жизни, всей изменчивости которой есть следствиями изменений в состоянии рассудка, сопрягаемого относительно иных рассудочностей. То есть какой вот вывод из этого отрывка? Что все, что мы видим вокруг и воспринимаем как мир материальных предметностей, в реально существующих пространствах и временах, в которых обитает каким-то образом наше сознание вот в этом теле, составленном из реально существующих субстанций, заполняющих реальное пространство и времена, что все это есть лишь символы восприятия, посредством которых Всевышний Бог формирует наше сознание в воспринимающий сосуд. Сосуд, который должен воспринимать от него божественную любовь и божественную истину. И через эти символы, которые мы воспринимаем как свою жизнь в пространствах и временах, как жизнь своей личности, формируется качество этого восприятия. И если это качество сформировано согласно законам божественной любви и божественной премудрости, то мы обращаемся в ангела, в котором божественная радость и божественная истина умножаются. Как, скажем, если внести свечу в комнату, наполненную зеркалами, то как бы умножается бесчисленно вот это вот свет и сверкание этой свечи, хотя это все лишь видимость. Но если это сознание формируется противно порядку, то оно тогда обращает божественную любовь и божественную истинность в их противоположности, то есть в любовь ко злу и в любовь ко лжи. И человек тогда превращается постепенно в демона ада. Опять же, я хочу сказать, что я только краешком сейчас затронул массу связанных с этим проблем. Если кто-то желает более подробно ознакомиться, вот за последние полгода я этому посвятил целый ряд лекций, занятий, проповедей, которые я могу передать, ну и человек сможет их слушать и знакомиться с деталями и частностями вот этой космологии, которая изложена в работах Сведенберга. Все, я надеюсь.
Ну, коллеги, у нас сейчас время для вопросов. Пожалуйста.
Небольшой совсем чуть-чуть.
Да, пожалуйста.
Почему именно максимально? И есть ли в большей степени это ограниченность? Является ли в этом смысле материальный мир пределом?
Да, именно потому что вот как да, есть, это... да-да, вот абсолютный минимум. Вот в чем смысл абсолютного минимума? В том, что ничего не может быть меньше этого минимума. То есть он минимум по определению. Точно так же, как максимум, он максимум по определению. И, соответственно, кроме этого абсолютного максимума не может быть ничего другого. Не просто ничего другого существовать, а вообще не может быть ничего другого. То есть это именно связано с определениями.
Уверен, что ничего не может
Ну, вы понимаете, что...
Да, директору, если можно...
Да. Конечно,
да, да, так что я не очень понял вопрос. Да, да. Я не очень понял вопрос, я извиняюсь.
Я говорил о том, что название положения дел как максимальное мне представляется совершенно произвольным и непонятно, чем оно оправдывается как максимальное, как таковое. Ну, кажется, можно назвать максимальным, а можно назвать медиальным.
Не, ну, название отражает суть предмета. То есть...
Я этого не вижу, из чего это возникает?
Вот...
Предмет именно такого. Почему не может быть большего?
Ну, тут заключается в том,
но
что...
Человек... Не может быть, потому что как бы в Боге мы находим минимальный, даже менее, еще не минимальный. Но максимальный может быть бесконечно дальше.
Ну, это тогда не будет, то, что предыдущее не будет максимально. То есть максимум всегда лежит в конце цепочки. Это, опять же, по
если
определению.
Если цепочка бесконечна, тогда мы имеем...
Но вот именно ложное...
Определение.
Так вот в том-то и дело, когда человек неправильно понимает определение, вот наше сознание, когда мы думаем о бесконечности, нам кажется нескончаемая продолженность. Но бесконечность – это отрицательное определение. Оно определяет нечто, что не имеет ограничений.
Почему отрицательное? Коллеги, у нас полемика получается.
Вопрос-ответ. Да. Да.
Тогда у меня вопрос по поводу дыхания и сна. Это как-то некий элемент определенного состояния сознания, ЭСС, называемый мозг именно риски, да? Не могли бы немножко подробнее остановиться, что он делал для того, чтобы вводил это состояние, ну, дыхательное, когда вам по-другому начинает все восприниматься. И, может быть, были какие-то практики, связанные со сном, когда вот сна, привидения,
да, вот это очень интересный вопрос. Потому что мы знаем, есть люди, которые специально занимаются этими практиками, чтобы получить такие эффекты. Но вот что я подчеркивал, Сведенбург начал, с ним начало это происходить, когда он был вообще ребенком. То есть это не было сознательным выбором. Вот это было некое, так сказать, действие изнутри, которое заставляло его производить. То есть оно начиналось сверху, а заканчивалось внизу. А вот человек, который практикует что-то, он делает наоборот. Он снизу пытается достичь верхних состояний путем волительного, сознательного повторения каких-либо действий. Вот тут мне это напоминает известную историю из детской книжки, ну, книжки о детях. Маленькой девочке сказали, что у здоровой собаки нос мокрый, а у больной сухой. Она спросила, что, если больной собаке намочить нос, то она станет здоровой? То есть вот когда эти практики приходят сверху, они приходят несознательно, а именно как что-то, что с человеком делается, а не что он делает. Вот со снами Сведенбург ничего не делал, чтобы достичь этих снов. Просто вдруг с ним это начало происходить. Вот он едет в путешествие, едет в повозке, все. И вдруг начинает происходить. И он начинает записывать то, что с ним происходит. Это как бы прет изнутри. А он пытается осмыслить, вот куда этот поток его несет.
Мне кажется, что идея Сведенбурга
ну, Беркли как бы догадывался.
Значит, мы упираемся в проблему свободы воли индивидуальной.
Дело в том, что Беркли как бы пытался из себя догадаться. Это гениальные догадки, но они ограничены.
А сколько изначально он Бог то все из Бога?
Нет, неправильно.
Но
это отличимо, потому что, скажем, если у вас есть вот стакан и цистерна, то в стакан вы можете налить 300 грамм воды, а в цистерну вы можете полтонны закачать. Вот разница заключается в этом.
Поэтому вопрос первый, это как он умер, если
Он умер от удара, вообще-то. Но он не умер от него. Он на какое-то время был без сознания. А потом он, когда очнулся, он был немного частично парализован. И потом он ушел. Причем он предсказал день своего ухода как минимум дважды. То есть он предсказал и день, и час. А насчет болезни, вы знаете, по крайней мере, ничего такого подтверждающего нет. Ну, можно сказать, медицина тогда. Но... Нет, не было никогда. Да. Но нам как бы важен результат. Результат налицо вот в виде его работ. Да. Не, ну я говорю, что не было таких. Вот я не знаю. Мне, по крайней мере, неизвестно. А я достаточно хорошо изучил документацию по его жизни.
Можно ли назвать систему Сведенборга пантеистической?
Нет. Я сейчас покажу, почему. А вот я как раз недавно читал Кузанского. И раньше я его не понимал. То есть я читал, я чувствовал там что-то прекрасное, но не понимал. А вот недавно, когда я завершил исследование космологии Сведенборга, я начал читать Кузанского и вижу совершенно это все в другом свете. И вот у Кузанского получается, что бытие Божие – это сумма всех бытий, существующих материальных сознаний. Вот этот пантеизм. То есть у него Бог возникает из суммы, вот абсолют возникает из суммы вот этих вот минимумов. А у Сведенборга наоборот. Абсолют изначально существует, а никакой такой вселенной нет, она существует в его сознании. Как бы так сказать, можно сказать в кавычках, сон Бога в самом себе. То есть пантеизм имеется в виду, что материальная вселенная – это Бог. Но тут наоборот, материальной вселенной вообще нет, в принципе. Она сама есть иллюзия восприятия внутри божественного сознания.
Мы скоро будем делать за свободой воли, есть негативным экзистенциальным утверждением.
Свобода воли – это вообще очень серьезный вопрос. В любом случае, на уровне вот… Сведенборг вот утверждает, что у человека есть абсолютная свобода воли. Она принадлежит в нем Господу, но Господом всегда в нем сохраняется. Почему Господь позволяет человеку впасть во зло? Потому что для существования человека менее болезненно позволить ему творить все, что он хочет, чем отнять у него свободу воли. Потому что когда отнимается свобода воли, он превращается в марионетку. Он перестает жить как бы из себя, а превращается просто в куклу. И вот, а Бог хочет, чтобы человек жил, как чувствовал, что он живет как самостоятельное существо. Даже если он стал демоном ада, даже если он стал последней сволочью, но все равно это сволочь, которая чувствует, что она реальная личность. А отними свободу воли, да, он не будет делать зла, но и личности не будет. То есть исчезает весь смысл. Вы понимаете, член-корреспондент в те времена – это то, что это буквально и есть. То есть член по корреспонденции.
Переписка.
То есть по переписке. И так что я не думаю, что он бывал в России. То есть я точно знаю, что он не бывал в России, потому что… Но он переписывался, между прочим, с очень интересными личностями. Сейчас я забыл, вот этот советник Александра Первого, как же его очень известная фамилия. Вот выскочила из головы. А? Нет, нет, он русская фамилия. Ну, вот он один из, на уровне Спиранского с Александром. Он постоянно был, причем его советник. Ну, вот выскочила из головы. И вот он с ним переписывался. И у него были письма с Сведенборга. И когда он умер, граф Александр Муравьев, вот этот вот, который закончил губернатором Нижнего Новгорода, пытался эти письма у него получить. Я читал дневники Муравьева. Но тот сказал, что он эти письма уничтожил. Ну, племянник у него, Волков такой был. Так что, к сожалению, в России была переписка, но почему-то она куда-то пропала.
Те вопросы, которые обсуждались в переписке, касались чего?
Духовные. Я думаю, это уже были духовные вещи, потому что он к нему писал, когда Сведенборг уже начал проповедь своего откровения. Это были не научные работы.
Еще вопросы?
Да, нужно уточнение. Правильно понял, что
По Сваденбургу камень вообще только внешняя видимость восприятия. А, собственно, но уже человека, то есть по Сваденбургу вся вот этот вот мир природный формируется через человека. То есть Господь воспринимает самого себя уже не непосредственно. Вот когда он как солнце неба, то есть высший Бог в творении, он воспринимает себя непосредственно. Когда он в ангеле, в человеке, даже в демоне, он себя воспринимает непосредственно, более или менее неискаженно. Но вот то, что называется внешней чувственной реальностью, он воспринимает в человеке, как человек из человека. То есть это как бы вторичное восприятие, вторая производная. То есть в этом смысле можно сказать, что да. Пожалуй, это можно так сказать.
Ну, раз нет вопросов, тогда позвольте закончить. Хочу сказать, что существует сайт, существует e-mail, куда можно написать, обратиться к Александру Валентиновичу. Если появятся вопросы позднее, возможно, что, да, сегодня год, сами научным переводом, там, или студентов, или аспирантов, или так далее. Спасибо за участие. Благодарю. Ну и, соответственно, книги, про которые я говорил, их можно взять, это свободно.
У меня есть пару брошюрок, я очень извиняюсь, но я как-то себя... Да, да. Угу. Вот, если кому-то интересно... Ага. Сейчас, секундочку, я отключу. Сейчас. Вот.